Прежде всего, добрый день, с праздником всех вас, Святой Троицы и Духова Дня. Поздравляю. Для тех, кто знает, что это такое, можно не объяснять. Для тех, кто не знает, ну, я думаю, что можете поинтересоваться и узнать, что это такое. Но скажу вам так, что именно этот день в церкви считается днем ее фактического основания. Кстати, правда же, интересный сразу вопрос для тех, кто как-то знакомился с христианством. Странно. Ведь кажется, воскресение Христово, что еще выше? Вот день, кажется, основания церкви. Нет. Правда, интересно же? Почему бы? Мы встречаем подобный же факт и в Священном Писании, когда некоторые принимали крещение, а потом к ним приходили и говорили: «А вы знаете, Дух Святой?» «Нет, мы такого даже не слыхивали». «Ах, вот оно что!» И тогда происходил вот акт принятия. Но это особый акт. Так вот, и здесь то же самое. Оказывается, церковь христианская исповедует Бога в трех лицах. Догмат, который не вписывается в наши земные представления о возможности вдруг кажется единое и в то же время троичное. И вот одним из подтверждений того, что для христианства эта истина является действительно таковой, мы видим, в частности, вот это разделение, я бы сказал, так сказать, функций. Кажется, все сделал Христос. А что Он сделал? Вот ту человечность, человеческую природу, которую взял на себя Сын Божий в воплощении, Он через свой подвиг, через свои страдания исцелил, как пишет целый ряд святых отцов. Исцелил где? В нас? Нет, нет. Нет. В себе. А что нам это дает? Ну, извините меня, я уже прям увлекаюсь, уже чуть не лекцию читать по богословию. Да, но это действительно же для многих должно быть интересно. В себе самом, то, что он воспринял, именно эту человеческую природу, которую он взял какую? Смертную, тленную, подверженную страданиям. Он исцелил себе, воскрес, стал бессмертным, нетленным, бесстрастным. И что же дальше? И вот здесь мы видим, происходит нечто, что раскрывает нам, если мы хотим, некую тайну, тайну Божества. Кажется, Он все сделал, но для человечества, оказывается, необходимо участие всех трех лиц Бога. Христос не дал вот тех даров Святого Духа, которые совершенно необходимы для человека. Это произошло только через 50 дней после воскресения. Причем произошло это поразительным образом. Совершенно спокойно, вот в комнате, как, может быть, ну, поменьше, наверное, чем это, были собраны ученики. Собраны каким образом? Почему они так собирались? Закрывали двери. Ну, вы же понимаете, какая была ненависть со стороны иудеев к Христу. Распяли даже. Боялись. Так и сказано там, знаете, по-славянски, страха ради иудейского. В комнате сидели, как бы никто не услышал, не увидел, что здесь собраны ученики Христа. И вот, вот так сидят между собой, беседуют, и вдруг какой-то сильный шум, как буря какая налетела. Все вздрогнули, я думаю, даже вскочили, и к окнам. Что такое происходит? И вдруг видят нечто еще другое. Над каждым из них смотрят друг на друга с изумлением и видят, как написано, как огненные языки над каждым человеком. Но что дальше произошло? Дальше еще более интересное. Когда они, ну, во-первых, потрясенные, конечно, этим явлением, И, видимо, ощутив то, о чем ничего не пишется, но что было явно совершенно для, потом для всех, когда они вышли, то они стали вдруг проповедовать о Христе. Но как? Вот в «Деяниях апостола», которое как раз вот читалось на Троичный праздник, в этот праздник собирались иудеи с самых различных стран. И естественно, что евреи, которые живут там, они знают эти языки и говорят уже на тех языках. И вдруг они слышат, что эти вот люди, ученики, которые вышли, самые простецкие, а не какие-нибудь, вдруг говорят на их языке, на их языках. Так произошло вот это вот событие, которое называется христианской пятидесятницей. Ну, пятидесятница, то есть пять десятков, то есть 50, вот видите, дней, да, христианской, во время которого произошло вот это чрезвычайное событие. Почему оно чрезвычайное? Мы это узнаем из последующей, после этого события, последующих фактов. Еще раз повторяю, Христа распяли, ненависть была жуткая. Искали, где ученики, кто попадался, вот как Стефан архидиакон, побивали камнями. Вы слышите, что творилось? В каком состоянии должен находиться каждый, кто знал, что он ученик, я верю во Христа, все, но попробуй скажи. А что происходит? Происходит нечто невероятное. Вдруг эти запуганные, которые страха ради иудейского сидели в комнате, выходят и начинают с такой смелостью говорить перед всеми публично, что буквально все были поражены. И не только здесь. Их хватают, арестовывают. Они опять идут, когда отпускают, и говорят об этом. И не только это. Если вы потом посмотрите, кто интересуется историей хотя бы первоначального самого христианства, то увидите картину, которая до сих пор, вы знаете ли, вызывает изумление. Что эти робкие, там 12 человек, ну пусть еще у них там были, пусть 70 человек, робкие люди начинают идти во все другие страны. Причем очень часто. Там они подвергались той же опасности, поскольку иудейские и еврейские общины были во всех странах. И как только они слышали эту проповедь о Христе, там началась мощная реакция, доходящая до того, что их арестовывали, избивали, побивали камнями. Или, например, как апостол Павел, представляете, его трижды, знаете, как истязались? Трижды по пяткам били палками. 39 ударов. Почему 39? Вообще-то 40 надо было. Но когда были такие пытки, то многие не выдерживали и умирали. Ну, представьте себе, это палками со всей силы. И поэтому во избежание того, что, мол, умер не потому, что 40, а ошиблись, может быть, 41, давали 39. Этого было достаточно. Я к чему говорю? Произошло событие чрезвычайное. Эти люди под страхом не просто смерти, а жестокой смерти, пыток, шли во все страны и вдруг проповедовали. Что с ними случилось? Причем случилось в мгновение ока. Только что сидели, вот сидели и боялись, как бы сейчас не ворвались и не побили их всех палками и камнями. Вот событие, событие, которое называется у нас основанием церкви. Ибо действительно, в этот день явила себя третья ипостась единого Бога. Христос – вторая, Дух Святой – третья. И что это было именно так, об этом свидетельствует вот этот потрясающий совершенно факт, что эти робкие люди, невзирая на смерть, невзирая на пытки, кстати, они почти все кончили жизнь трагически, мучительно, вдруг начали проповедовать не только в Иерусалиме, где они были, нет-нет, а пошли в самые разные страны Римской империи, во все уголки этой экумены, то есть экумена мир, то есть вселенная. Римской империи называлась экуменой, то есть Вселенской империи, которая охватывала, ну, образно говоря, весь, ну, тогдашний наиболее такой элитный, что ли, мир. Вот что произошло. Жалко, что историки не обращают настоящего внимания на этот факт. А факт, скажу, чрезвычайной, высшей степени. Что же здесь чрезвычайного? Я уже сказал, что сделали со Христом, и что потом делали, и где было возможно, делали, убивали, избивали, распинали на крестах, отдавали на арену цирков, где христиан ко львам. Вы слышите, какие? Не просто в Иерусалиме это иудейское руководство это вынесло решение о таком. Но Рим, кстати скажу, очень веротерпимое государство в отношении христиан было сделано до сих пор непонятное исключение. Какое же? Христианство было объявлено незаконной религией. А это означало очень простое. Законы строгие были. Ты вне закона, тебе казнь. Римский гражданин, ну тебя уж так и быть помилует, тебе просто отрубит голову. А если не римский гражданин, все, на арену цирков, где выпускают диких зверей, которые публично на арене, представьте себе, это начинают терзать эти бедные жертвы. Проливается кровь, стоны, крики. Ужас. Ну, результат каким должен быть? Каждый, кто был объявлен христианином, это был преступник, которого или распинали на кресте, или, как пишет знаменитый историк римский Тацит во времена Нерона, он отдал свои сады для увеселений, и там христиан привязывали к столбам, затем осмаливали полотном из смолы, окутывали их, и с наступлением темноты зажигали их в качестве факелов. Представляете, что это такое? А представьте себе Римский Колизей, где там, по-моему, чуть ли не 60 тысяч входит зрителей, собирается полный цирк. Кто смотрел «Кама Грядеши», можете себе представить. Арена, сидит кучка, 10-15 христиан, сзади решетка, и за этой решеткой прозрачной прыгают голодные там леопарды или там львы. И вот начинает, представьте, публика сидит, начинает медленно подниматься эта решетка. Весь цирк замирает. И как только появляется отверстие достаточное, оттуда вылетают эти голодные звери, и начинается жуткая трагедия. И так проходило по всей Римской империи. Почему об этом говорю? Кстати, скажу так, об этом пишут римские историки, Не думайте, что это, об этом мы читаем только в житиях святых, написанных церковными людьми, написанных христианами. Да нет же! Почитайте, это издано в нашей Академии наук, а не где-нибудь, в советской еще Академии наук. Сочинение Тацита, Светония, Плиния младшего, Иосифа Флавия. Пожалуйста, это можно взять. Вот, издательство Академии наук российской, советской. Это факты, к чему говорю об этом. Представьте себе, вот сейчас вот мы сидим и вдруг узнаем, что это закон, по которому каждый, объявивший себя христианином, будет расстрелян или еще хуже что-нибудь. Сейчас-то нас много, кажется, и мы просто даже не представляем реальной этой картины. А тогда что? Когда видят эти ужасы на глазах, вопрос какой возникает? Возникает естественный вопрос. Христианство, как же оно осталось? Каким образом? Но посмотрите, что творил Нерон, что творил Троян и другие императоры. Посмотрите, ужасы! А откуда христиане-то брались, скажите, пожалуйста? Они же должны были погибнуть, христианство должно было погибнуть по всем законам человеческой психологии в первом же столетии. Что случилось? Случилось что? В 313 году, то есть видите, через сколько времени, к власти приходит император Константин, и он издает указ. Отчасти он сам поверил, отчасти уже вынужден был, по которому вдруг христианство объявляется законной религией. В 313 году только. Странно, что по поводу этого совершенно поразительного факта мало кто пишет, ну, кроме церковных, конечно, историков, светские. Но я понимаю, когда это была эпоха атеизма, когда нужно было факты, которые не поддаются объяснению, ну просто замолчать и все, как это часто делается в нашей жизни. Но потом-то, почему, как могло христианство сохраниться? Ответ на это может быть совсем не в области какой-то историософии или какой-то политической истории, уж тем более экономической и прочих вещей. Это не поддается. Единственный ответ на этот поразительный вопрос, что христианство принимали перед лицом этих жутких казней, что христианство продолжало не только существовать, христианство становилось все больше. Единственный ответ, который выходит за рамки обычной, я бы сказал, исторической науки, которая оперирует только вот земными реалиями и совершенно не признает того, что наш мир – это не некое замкнутое пространство, в которое, как знаете ли, как какой-то бочки бросили и друг к другу как копаются. Нет. А есть еще некая реальность. Реальность духовного порядка, реальность, именуемая Богом. И что оказывается, действие этого Бога, оно обнаруживает себя в самых поразительных фактах нашей истории, как истории отдельных народов, человечества, так, кстати, и в истории жизни каждого человека, если он только немножечко присмотрится к тому, что с ним происходит. Какие подчас поразительные вещи происходят в его жизни. Если только мы примем, что действительно есть именно Дух Божий, который, когда соприкасается с человеком, если хотите, когда человек его принимает, тогда не остается никаких преград перед человеком, перед его мужеством, его мудростью, его силой. Ничего не остается. Он готов идти и на смерть, и на что угодно. Причем хочу сказать при этом, кто шел на смерть и кто проповедовал, почитайте только те же апостольские послания. Посмотрите их с чисто психологической стороны. Я делаю упор на это. Мы увидим, пишут-то, здравые люди, разумные люди пишут. Какие разумные, необходимые вещи-то причем повествуют нам. Это же не, знаете, не какие-то экстатики, не какие-то сумасшедшие, не какие-то фанатики, которые ничего не слышат, они видят и слушать не хотят. Нет, это разумные люди, которые готовы говорить спокойно с любым человеком, у которого есть действительно вопросы к нам, к ним, готовы ответить, сказать. Еще раз повторяю, не фанатики. Фанатик, знаете кто? Кто закрыт. Вот то, что он принял, все, и он захлопнулся. Как в гроб положили, все, мертвый. Он ничего не слышит и не видит. Фанатос по-гречески – это смерть. Фанатик – это тот, кто уже как мертвый. То, что у него есть, и все. Он же ничего не слышит и не видит, кроме того, что есть. В христианстве, когда мы почитаем эти же послания, когда мы почитаем этих замечательных последующих учителей, все, чем они поражают? Они отвечают на вопросы, сами рассуждают, сами даже ставят, если хотите, каверзные даже вопросы для того, чтобы ответить, даже за тех, кто должен был поставить. Христианская истина открыта. Если хотите, девиз к христианству, знаете какой? Приди и посмотри. Для фанатика не смей. Я сказал, изволь меня слушать и не рассуждай. Нет, приди и вижди, как это написано на прекрасном славянском языке. Вот чем отличается. Так вот, этот поразительный факт явления Духа Святого этой небольшой группе учеников, а затем распространение этого же явления и на широкие круги людей, о чем только говорит, о действительно том, что христианство имеет происхождение нечеловеческое земное. Нет, если было бы так, оно было бы уничтожено. Было бы просто уничтожено физически. Оно было бы уничтожено. А здесь вместо этого произошло точно наоборот. И мы знаем, даже такая уж аналогия, конечно, очень грубая, очень недостаточная, очень слабая. Но посмотрите, хотя бы, когда мы говорим, когда человек охвачен чем-то, воодушевлен чем-то, смотрите, сколько у него появляется энергии, не правда ли? Даже просто, даже какой-то идеей он охвачен. И мы говорим, о, надо же столько, это же невозможно просто. Просто идеи на этот человек. Здесь что мы видим? Не просто идеей охвачен. Не один человек, и не 10, и не 100, и не 1000. Произошло явление такого масштаба, такого характера, который, да, заставляет задуматься разумного человека. Что это значит? Это, еще раз повторяю, не находится объяснений в области обычных наших исследований. Единственный ответ, просто другого нет. Или это действительно действует Бог, то есть эта религия имеет божественное происхождение, И, следовательно, то, о чем она говорит, это имеет значение выше всего того, с чем мы соприкасаемся. Это имеет значение каких-то абсолютных законов человеческой жизни. Абсолютных законов. Наподобие, если хотите, как природные законы. Они действуют независимо от того, какие мы и что они. Оказывается, христианство имеет божественное происхождение. И чему христианство научает, эти вещи имеют, следовательно, огромное значение для каждого человека. Для каждого человека. То, что она говорит, что человек – это не просто тело, это не животное с компьютером в голове, это существо, у которого помимо этой внешней оболочки телесной есть бессмертная душа, которой жизнь не оканчивается со смертью тела. Существование в теле – это только своего рода период, небольшой период испытания человека на верность перед лицом чего? Прежде всего, совести. Совести. Вот тебе дается время. Знаете, как перед экзаменом? Знаете ли, когда вдруг студентам сказали, китайский язык будете. Как? Мы же не приходили, не проходили. А сколько дней на подготовку? Сколько дней на подготовку? Вот так, сколько дней нам на подготовку? Да экзамен-то какой? Экзамен перед лицом совести. Покажи себя, человек, кто ты. Причем какой совести-то? Опять такой очень интересный. Мы видим в христианстве то, что именуется законами духовной жизни, именуется заповедями, причем подчас заповеди такие, которых просто даже и не знали. Вот оно, ведь совесть, она же может быть разного наполнения. И христианская совесть – это не то, что мне говорят общечеловеческая нравственность. Общечеловеческая нравственность, она очень и очень ограничена. Не убей, не воруй. И то не везде еще не воруй, а может где-то и воруй. Вот так. Совсем ограниченные. Здесь же мы видим совсем не только эти внешние поступки. Не убивай, не воруй, не лги, не клевещи, не предавай. А здесь же что мы находим? Слушайте, вы знаете, что мы находим? Вот то, что я перечислил, это же грубятина. Ну не придете же вы кому-нибудь на его юбилей? Придете, встанете и скажете: «Дорогой ты нож, такой-то, сякой-то, немазанный, поздравляем мы тебя, ты такой прекрасный человек, ты никого не убил, ты никого не ограбил, слава тебе!» Скажите, что это будет? Что это мы скажем? Похвала? Скажет: «Вы что, издеваетесь надо мной?» Вот что такое общечеловеческая нравственность. А о чем христианство-то говорит? О, это действительно замечательно. Говорит о том, что ты даже в мыслях не осуди другого человека. Ты увидел согрешающего, не осуди, а пожалей его. Пожалей не просто даже какого-то друга или нравящегося тебе, а даже негодяя пожалей. В каком смысле пожалей? Речь идет не о том, что вместо преступника, вместо тюрьмы на свободу. Речь не об этом идет, а то есть не пожелай ему зла. Пожалей в том смысле: бедный, что же ты наделал? Как ты теперь будешь страдать? Помните, идиот Достоевского, князя Мышкина, когда его ударил. Этот. Так, помните его реакцию поразительную? Он: «Что ты наделал? Как ты теперь будешь страдать?» Вы подумайте. Вместо ярости и гнева, вместо желания ему тоже ударить, он о чем страдает? Как ты теперь будешь жалеть, страдать? О чем? Ну еще бы ударить это невинное, прекрасное, доброе существо, как князь Мышкин. Христианцы не просто говорит об этой грубятине, еще раз простите, что я так называю, а говорит о том: не лукавь, не лицемерь, не притворяйся, не допускай грязных мыслей, вы подумайте о чем. Душу свою делай чистой. Это какой же фанатик такое скажет? Душу делай богоподобной. Высшая заповедь-то какая о любви? То есть никому не делай зла и не желай зла. Более того, объясняет даже, что те указания, которые называются заповедями, это вовсе не приказ Бога. Это не закон юридический. Когда поедешь на машине вместо правой стороны по левой, тебе штраф и права отнимут, еще что-нибудь. Нет, нет, нет. Нет запрета у Бога. А что есть, когда говорит «не лги»? Что есть? Человек, я тебя предупреждаю, не делай этого, не мысли этого, потому что любым таким деянием, которое именуется грех, ты, человек, себя ранишь, себя калечишь. Когда ты ненавидишь другого человека, ты калечишь себя именно калечишь. Потому что, оказывается, все то злое, все нехорошее, все лукавое, что исходит, кажется, от меня, на самом деле поражает меня. Себе я делаю зло. Грех, о котором говорит Христос, это есть тот акт, которым я калечу себя, режу себя, бью себя. Вот, оказывается, что такое грех. А не то, что «ах, теперь меня Бог накажет». Бог никого не наказывает. Но он предупреждает, как часто приходится говорить, вот понравилось мне, и говорю, предупреждает: не ходи по гвоздям, искалечишь свои ноги. Вот что такое грех. По гвоздям не ходи. А не то, что если сделаю, то Бог меня накажет. А я, ну, когда мы так думаем, ну, может, Бог ничего, да он милостивый, да простит. Простит, ну иди по гвоздям, тебе Бог простит, иди. Нравится тебе, да? Ну, кто так сделает и пойдет по гвоздям? Вы слышите, как замечательно. Оказывается, христианство о чем говорит-то? Что такое грех? Вот оно что. Что такое заповедь? Предупреждение Бога, а не приказ. Почему об этом говорю? Все те, кто хотя бы немножко знакомились с другими религиями, те знают простую вещь, простую вещь. Именно, если ты нарушил заповедь этой религии, то знай, гром и молнии будет тебя оттуда и покарает тебя. И покарает тебя. Христианство говорит: нет, нет, происходит совсем другое. Бог только предупреждает. И предупреждает почему? Потому что христианство открыло невероятную истину, что Бог есть любовь, а не палач. Врач, оказывается, Он. Поэтому даже если ты согрешил, человек, Покайся. Когда? Тут же. Как только сможешь. Кто бывает на наших богослужениях, вот, например, на всеночном, то есть вечернем богослужении, всеночное бдение, там вот такой есть стих, когда поют: «Хвалите имя Господне, исповедуйтесь Господеви, яко благ, яко век милость Его». Что это значит? Исповедуйтесь Богу, ибо Он благ. Благ, слышите? Исповедуйте Ему, покайтесь. Благ и милостив, и очистил Он нас от грязи греха, исцелит ту рану, которую мы сделали. Вот удивительно, что говорит христианство. Приходится много раз говорить, что если бы спросить представителей всех религий, чтобы спастись, что надо сделать? Ну, ясно, что. Неужели кто не понимает, что за глупый вопрос? Надо исполнять заповеди, не правда ли? Ну, правда, конечно. И спасется кто? Кто исполняет заповеди. А что говорит христианство? Кто первый в рай, интересно, попал-то? Преступник, негодяй, бандит, который был распят рядом с Христом. Что же он доброго сделал? Какие добродетели он исполнил? Что за праведник? Вы слышите, что проповедует христианство? Это действительно антирелигиозная религия, неслыханная, говорят, и невиданная. Первый в рай вошел разбойник. О, какая великая истина открыта нам, всем нам. Мы все разбойники. Точно, точно. Кто руками, кто ногами, кто глазами, кто ушами. Кто чем, а уж мыслями, языком и говорить нечего. Тут такие разбойники, что, Боже мой, поискать еще. И что же? Что должно было бы с нами делать, если бы были не христианами? Все, только смерть. По другим религиям только смерть, только ад, только преисподняя. Христианство, напротив, что говорит, Боже мой? Покайся, человек, покайся. И он, вот он рядом, Бог, который готов тебя исцелить, омыть, оправдать, спасти. О, какое великое благо! Мне очень хотелось сказать об этих вещах, чтобы показать ту потрясающую исключительность христианства, на которую часто мы не обращаем внимания. Показать ту любовь Божию, которая рядом с нами. Христос сказал при Вознесении: «И вот я с вами до скончания века». С вами. Где? Близ. Где? Там? На Марсе? Или где-то? В созвездии Лебедя? Здесь. Обратись только, человек. Человек из себя представляет, по христианскому учению, образ Божий. Что это такое? Ой, лучше вы не читайте богословских трактатов, помрете и все. Сразу, от скуки и от тяжелейших, так сказать, упражнений ума. Но сама идея-то, она ощущается, образ Божий, то есть... Человек – это отголосок самого Бога. Это, знаете, как ивановский светлячок. Вот кто-нибудь ходил по лесу в июне, в июле, там вдруг идешь ночью, вдруг смотришь, ну, темно, конечно, ну, так вот, в июне-то ничего, но смотришь, под листочком вдруг яркий огонек, и причем такая красота, зеленый цвет. Зеленая лампочка, ну просто изумительная лампочка. Просто не налюбуешься. Правда, посмотришь, червячок. И у него некая часть, не называя ее, вот сверкает этим ореолом красоты. Вот и человек тоже червячок, который ползает по земле, но который в своем замысле, Божьем, конечно, по своей идее предназначен быть тем, о ком мы читаем поразительные слова. «Вы – боги и сыны Всевышнего». Это мы-то боги. Мы-то боги. Прям стыдно даже и подумать. Представить себя. Ты это сгоришь от стыда, что мы боги. О чем идет речь? Сказано, что человек сотворен по образу Божию. Даже по образу сказано, дальше и подобию даже сказано. Действительно, мы носим этот образ в себе. Но как? Может быть, помните оду Державина «Бог»? «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Замечательно там. Ода вообще замечательная, конечно, Державина. Почему говорю я об образе? Когда мы касаемся вопроса педагогики, вопроса воспитания, то с чем мы сталкиваемся? Очень важно здесь, во-первых, что-то, ну, теоретически даже понимать, по крайней мере, иметь в виду. Это чрезвычайно важно, потому что ум, в принципе, это руководитель человека, это вождь, тот, кто должен руководить, должен руководить. Но другое дело, что у нас часто руководит не ум, а совсем другое, о чем даже и говорить, может быть, не стоит. Что только нами руководить? Ну, желудок-то, это уж, конечно, бесспорно, это уже ясно. Надеюсь, никто не сомневается в этом, что он руководит даже нашим умом. Да. Но не только это, и много еще других вещей. Так вот, когда мы говорим о проблеме воспитания человека, тут очень важно вспомнить, что, оказывается, мы, человек, находимся в состоянии вот вроде Ивановского светлячка. Он тоже ведь не всегда светит. Вы что думаете, всегда, что ли? Нет, не всегда. Светит только при определенных условиях, в определенное время. В человеке есть возможность, оказывается, и плюса, и минуса. И, если хотите, возрастать, вот скажу слово такое, мы от него как-то отвыкли, на самом деле это великое слово, именно возрастать в святости, то есть в чистоте, в этой красоте духовной. Но точно такая же возможность, точно такая же, и наоборот. Это вот это понимание имеет огромнейшее значение в области педагогики. Когда мы в наши руки, в нашу область, сферу, попадает еще человечек разных возрастов. Что он из себя представляет? Он представляет из себя, если хотите, образно выражаясь, некую наработку, деревянную наработочку. Представьте себе деревянную наработочку или болваночку, из которой мастер берет и в руки, и в зависимости от своей цели и от своего искусства, из этой болваночки может сделать или очаровательную матрешку, да еще и расписать ее всеми цветами. Очаровательно. Не налюбуешься. А можно. Отвратительного, как он, дьявола. А как скажешь, ужас какой, что вы сделали. И все из одной и той же болванки. В человеке-то вот оно, оказывается, совершенно одинаково можно соотносить между собой. Движения могут быть как вправо, так и влево, как к добру, так и ко злу. Но процесс, который мы называем процессом воспитания, это является процессом чего? Того, что мы сделаем из этой болваночки. Вот она, деревяшка. А дальше все зависит от мастера, что он хочет и как он может. Этот мастер называется педагог. Ну, педагог не только в смысле тот, который преподает в школе. Это прежде всего родители. Это прежде всего. И, кстати, на них лежит первостепенная ответственность за то, что получится из этой болваночки. Родители. Потому что в их среде живет ребенок. В школе он только бывает. И кое-что только и могут сделать. Хотя тоже очень много значит. И что сделает, что скажет, что покажет педагог. И вот здесь мы видим, что из себя должен представлять вот этот процесс, на что необходимо прежде всего обратить внимание. Первое и главное, нельзя забывать, что мы хотим, в конце концов, воспитать человека. Человека. Не животное, уж тем более не дьявола, не скотину, а человека. Человека – это что такое? Есть замечательная работа, которая была опубликована в середине XIX века известного хирурга Пирогова. Замечательная статья, которая называлась «Вопросы жизни». Эту статью предварял эпиграф, очень интересный эпиграф. Эпиграф в форме диалога. Вопрос. А кем вы хотите видеть вашего сына? Ответ. Человеком. Вопрос. Как человеком? Нет, может, вы инженером хотите? Может, строителем? Может, педагогом? Может, медиком? Перечисление. Может быть, это? Нет. Я хочу видеть его человеком. Замечательный эпиграф. Был поставлен принципиальный вопрос, причем принципиальный в высшей степени вопрос. Кого мы хотим видеть? Когда были названы эти профессии, то вы знаете, что это было сказано? Что было сказано? Особенно в наше-то время, когда мы понимаем, когда скоро вообще уже все функции человека заменят компьютеры, роботы, все функции человека скоро. А человек где? Кем вы хотите видеть вашего ребенка? Как замечательно писал Пирогов. Человеком, но не политиком, не ученым, не строителем и так далее. А прежде всего человеком. Это просто статья эта произвела очень большое, как говорят, впечатление на самый широкий круг всех тех, кто был хоть каким-то образом причастен к воспитательной и педагогической деятельности. Не специализация сама по себе, а прежде всего человеком. Что такое человеком? Да мы же сами иногда говорим, да, он великолепный мастер, все, но как человек, ой, нет, лучше я с ним не буду. Напротив, да, он какой-то не очень, но душа человек. Уже мы все понимаем даже здесь мы понимаем, о чем идет речь. Христианство и говорит, что главнейшая задача педагогики – это задача, которая заключается в воспитании такого человека, который бы действительно соответствовал нормам христианской нравственности, прежде всего, честность. Честность. Я вам скажу так, нет христианства без честности. И если человек говорит, он христианин, а он бесчестный, то он лжет. Недавно только мне рассказали случай интересный, как какая-то дамочка, продавщица, работала, всех обсчитывала. Говорит, это невозможно просто. Не проверишь, все обсчитывает. Проходит какой-то, вот начались вот эти церкви, все смотрим, она уже в храме торгует, она уже для Бога работает. Ну, правда, у нее появляются машины там, одна лучше другой. Как Господь Бог прям чудеса творит ей, посылает. Да. То Volkswagen, то Mercedes. Да. Слышите, нет христианства, где нет честности. Одна из первейших задач в нравственной области жизни – это действительно приучать человека жить по совести, объясняя, что каждый бессовестный поступок – это бумеранг, который все школьники знают. Что такое бумеранг? Охотничий инструмент, такой закругленный, так, когда индейцы охотились, кидали его, и если не попадало, то он возвращался прямо к ногам охотника, но хорошо к ногам. Он мог воротиться и ударить самого охотника, если тот вовремя не отскочит. Так и стало с тех пор. Бумеранг – это то, когда ты кидаешь в другого, против другого поступаешь бесчестно, а ударяешь, поражаешь самого себя.